Ты знаешь, вот по поводу разговора акта творения, безусловно, вот мы уже говорили с тобой об этом, вот Сахаров, академик, да, при всем его почтении, гениален или вот люди по-разному называют, или талантлив?
Наверное, вот, исходя из того, что было сказано, раньше, талант, ой, огромный талант, наверное, то есть.
Ты знаешь, когда он создал бомбу, он поступал как талантливый человек, руководствовался принципами радости государства, защиты государства, много чего. Когда, я не знаю, он отказался от собственных отчасти, ну, не отказался в прямом смысле, но выступил миротворцем, да, в том числе и войны, в Афганистане косвенный, здесь в нем проявлялся уже момент гениальности определенный, да. Это его борьба за это. Поэтому академик Сахаров – это прямой пример для меня перерастания или, знаешь, такой, я не знаю, вибрации, спектральности между гениальностью и талантом. Вот. И все-таки мне кажется, что в словесности, в позициях нужно разделять гениальность и талантливость, творчество и искусство, понимаешь, духовность и душевность. Очень много понятий, которые очень близки, и которые вот много люди их путают. Вот есть такая вот базовая форма развития, которую можно было сказать, вот знаешь, такие есть люди искусства, они душевные и очень талантливые. Красиво звучит, все правильно. Талантливый человек искусства, душевный, эмоциональный, яркий. А вот слоны пришли. Гениальные, творческие, да, духовные люди. Видишь, согласись, есть некая качественность в этих позициях, да, понятиях. Я вот, например, чувствую, не знаю, чувствуешь ли ты эти оттенки, они же есть. Вот столпы церкви, апостолы, были творческими людьми и были, безусловно, гениальными, наделенными от Бога с развитием пространства через сошествие Духа Святого на них. Были гениальными людьми. Вот. С моей точки зрения, вот, однозначно. Поскольку они сеяли Слово Божие и развивали его, а поскольку Слово Божие есть истина для многих, это первопричина истина. Вот. Кем бы она ни была сказана, Мухаммедом там, или еще какими-то другими посланниками и так далее. Я во многом очень сложно смотрю на православный вопрос, очень сложно, последние годы. Моя точка зрения стала меняться. То есть я не совсем, не могу в свое сердце уложить разделение церквей, ну, религиозных, на буддизм и там христианство, понимаешь? Вот. Я понимаю различия между католиками, православными и протестантами. Это все разные формы политических и социальных аспектов, плюс неправильные трактовки, расщепления и так далее. Я могу. Но мне очень сложно увидеть сложные взаимодействия между мусульманами, христианами, буддистами, там, синтоистами и так далее. Потому что как бы звенья одной цепочки, как бы природа какая-то очень близкая, там очень сложно смотреть. Но, по крайней мере, может быть, я и заблуждаюсь, но не до братоубийственных войн там нужно доходить. Там, когда мусульманин убей неверного, там, а христиане с мечом шли. Вот мне всегда удивлял момент, что значит убей неверного? Вот есть и там, и там, если есть закон не убей. В Коране, это одна из первооснов Корана. Если ты хоть чуть-чуть знаком с исламом.
Практически нет, так по передачам.
Но тем не менее, не убий там так же весомо, как в христианстве. Как можно соединить две войны, христианско-мусульманскую, если и там существует не убий?
Ну, в Коране там же есть такие воинственные призывы.
В христианстве тоже есть воинственные призывы в православии, но они, как правило, исходят от политических мужей. которые, не знаю, православной точки зрения или чем угодно, по-моему, делают свою какую-то линию личную. Я не знаю, но мне такое ощущение. Вот, в принципе, всю евангельскую догматику можно было бы свести к заповедям блаженства, Нагорной проповеди, и к заповедям Моисея, оставленным как бы предписанным как закон. Вот мне очень нравятся заповеди Нагорной проповеди и заповеди Моисея. Я их соединяю, я их вижу как крест. Есть количественная характеристика, данная Моисеем, это скрижаль, есть вертикальная характеристика, оставленная Господом нашим Иисусом Христом. Соединение количества в качество дает, вот, более того, Моисей оставил букву закона, букву, а Христос на горе проповеди букву расшифровал до духа. Не случайно начинается «блаженный нищий духом», да? То есть он дух ввел. Вот соединились буква закона и дух закона. Соединилось знание и сила. Да? Что такое дух закона? Это сила, это правда. Это истина. А истина – это соединение и знание, и сила. Знаешь, такой журнал «Знание и сила»? Мощное название, да? Вот таким образом знание и сила. Только я бы не сделал так. Знание-сила, как он назывался, да? А знание, сила – это как бы одно и то же. Вот. Сила – это дух. Сила – это дух, это благодать Божия, Дух Святой. А знание – это накопленный опыт количественный. Вот. Вот если мы соединили последовательную цепочку от плюса к минусу, это знание. Мы говорим, что ток потечет так-то, нужен там аккумулятор, нужна электростанция, нужны провода, лучше медные, чтобы у них сопротивляемость была меньше, там, или теплопроводность больше, нужна лампочка, более того, вакуумный, что там, резервуар с вольфрамовой нитью, чтобы теплодача была такая. Вот, ух, сколько знаний. И потом ребенок приходит, щелк выключателем, и свет полился, да? А вот это уже все остальное. Ребенку не важно, как это все произошло. Ему важен свет. Вот. Если мы будем только в знание уходить, лампочка никогда не загорится. А ребенок нажал, и все. И загорелся светом, и пользуется светом. Вот. Таким образом, дух и буква, они взаимоправны. Некоторые говорят, вот надо бороться с буквой закона. Да, если она во главе угла стоит. Ты знаешь, дух закона, практически, вот если вот буква закона переходит, к чему приводит буква закона? К невхождению духа в человеческое пространство. Это порождает что? Это порождает фанатизм. Страстность ума, горечность ума. Да? Дух закона не может быть ограничен, он все время будет развиваться. Не дух закона, дух закона. Вот там уже нет. А вот букву закона может приткнуться, может претерпеть даже очень опасные перверсии, может дойти до вот войны, до каких-то непонятных законов, да.
Исказиться до противоположности.
До противоположности, совершенно верно. Да.
Да, до агрессивности и такой.
Умные забавы. Ум ограничен, а ум апеллирует буквы закона. Логичность, стройность, концептуальность, система. Вот. Если ты в свой ум не опустишь сердце и не впустишь туда дух закона, да, благодати Божией, да, несправедливости, а знания милосердия, вот. Закон, суд управляет чем наш земной? Справедливостью. Статья такая, все удобно, все правильно. Кстати, легко. Можно не знать законов человеческого бытия, по статье определить, украл там что-то такое, там 26-я, там обидел, нанес через повреждение, 132-я, да? Дух закона не знает ни одной статьи, он понимает человечность. В принципе, он должен прощать, даже тяжелое иметь прощать. Это очень тяжелая миссия. Духотворчество. Прощать. Вот. И в принципе, вот когда идут такие передачи, я иногда смотрю, там обсуждают смертную казнь, да, там, вот. Соединение двух миров, духа и буквы. Да. Те, кто говорят, а вот мы там надо это. Вот, вот украл отсеки про руку, да, вот как у мусульман. Это же разве дух закона? Это буква закона говорит, да? А представляешь, если он украл случайно, ему отсекли руку, а он этой рукой мог бы стать когда-нибудь хирургом. И может быть он этой рукой гениально бы делал бы операции. Это был единственный возможный. А вот в какой-то момент по незрелости своей, по неопытности, почему-то ему отсекли руку. Или убить, да, там, расстрелять убийцу. А может быть, это не убийца, может быть, когда-то он что-то будет. А может, и не будет, согласен. Но для этого есть пожизненное наказание, которое подразумевает исправление человека. Я бы даже сказал, что можно пожизненное наказание смягчить было бы до уровня реабилитации в случае чего-то. Ну, какой-то сроки бывают там. За 10 лет, если человек показал удивительное состояние души, это вопрос уже пасторства, Саша. Понимаешь? Это вопрос священства в тюрьмах. Это вопрос психологии в тюрьмах, да? Это вопрос педагогики в тюрьмах и отслеживания. Детская колония должна быть с опытными психологами, педагогами, воспитателями и священством. Потому что в этих ребятах, которые отсиживают там за правонарушение в 12-13 лет, могут скрываться удивительно качественные личности, да? И которых, может быть, ну, отсидел он полгода, ограбил ларек, ну, бывает всякое там, да, в жизни. Может быть, его имеет смысл выпустить раньше времени. Согласен?
Конечно.
Потому что он может переродиться, а может так досидеться, что он станет вот так потенциально выращиваются, как это называть-то их?
Рецидивисты.
Совершенно верно, ты правильно прочитал, да? Вот он в 5 лет он украл из булочной булочку, ну, там, в 10 лет он украл пирожок, его посадили. И он столько горя натерпелся, что выйдя 18 лет после чего-то еще там, да, свои, отсидев 3 года, он уже хронически становится безжалостным человеком.
Время то, 12 час, автобусы ходят плохо.
Да,
что-то
все мы заканчиваем. Да.
Мне не жалко, пусть ночует.
Ой, простите,
хорошо,
я поеду.
Да, можно заканчиваем нашу тему.
Ну что, ведь он будет стоять сейчас час.
Да, да.
А там на электричестве не то.
Да, спасибо. Вот, ну ладно, Саша,
тогда тему заканчиваем.
Мы просто будем
в следующий раз продолжим.
Вынужден останавливать этот вопрос.
Конечно.
Интереснейшая тема и глубокий все.
Да,
обширный просто.
Ладно,
будем собираться.
Все. Завтра какое у нас число?
Завтра 25-го.
25-й уже, да?
Да.
25 апреля. Всякие идут. Дни рождения от Гитлера в апреле, да.
А, прошли,
ну да, прошел до Ленина, да. Там, и так далее. А я чего-то, знаешь, день рождения Владимировича Ленина как-то и забыл даже.
Да,
да?
Ну ладно. Игорь, придется мне позвонить, наверное.
Сделай звонок, предупреди маму, то,
чтобы не волновалась.
Чтобы она не волновалась.
Так, а тут какой.
Может быть, слушай, может быть, хочешь ночуй?
Ой, Игорь, не, не могу, я же на работу.
А, все, ну ладно.
Так, а какая там
здесь, да? Ты имеешь в виду академика, да? Но ты знаешь, любой гуманист, я считаю, гуманист эпохи, да, он притягивает прежде всего своим сложным знанием, сложной оценкой других ситуаций, и причем даже не сложной, а индивидуально сложной, индивидуальной, своей, да. И, конечно, если человек является развитым, интересным, ты всегда слушаешь и можешь задать его, а что он думает о том-то или о том-то. Да. Конечно, конечно. И это очень важный момент, который проявляется вот таких вот великих людях. Я думаю, что современники Микеланджело или Рафаэля в определенном смысле тоже с интересом прислушивались к их словам. Вот, это тоже важно. Если даже этого не получается у самого человека, о нем создают легенды, ну, как бы на базе его знаний, да? Современники, современники. Не всегда, не всегда. Само собой, это не всегда получается. Это все-таки должно быть. Во-первых, никто просто так легенды не будет создавать или мнение о человеке, если он не проникнутым. Правда же? Да. Во-первых, он должен ценить этого человека, уважать этого человека. Действительно, видеть в нем интересную мысль, а не просто, знаешь, вот для компании все это делается, да? Вот. Это, конечно, должна быть заслуга. Безусловно, должна быть заслуга. Вот. И мне кажется, что художник на определенном пути всегда встанет перед, как это правильно сказать, перед выбором, как определить свое дальнейшее творчество. Его как-то надо назвать. Для этого вот у музыкантов проще, они называют произведение, там, «Лунная соната», да? Вот представляешь, если бы не назвать это произведение «Лунной сонатой», да, то, или там «Балет» как-то называется, то это будет красивая музыка, очень размытая, а название всегда же дает определенную ясность. Даже музыкальные альбомы поп-музыкантов, они имеют название. Название притягивается и... Да, нет, оно определяет содержание, концепцию музыкального произведения. И, как бы сказать, закончено становится вот на полку архивов. Причем, что интересно, вот как только появились концептуальные альбомы, которые были сопряжены, обратите внимание, с обложкой, с дизайном, да, профессиональные художники придумывали уже обложки для этих пластинок, да, музыканты придумывали не только название для альбома, который, кстати, иногда поражало своей поэтической оборотностью, да, там масса альбомов можно вспомнить, там, которые очень интересно называются, я имею в виду из поп-музыки, до того, что они придумывали название песням, каждая песня имела свое название, да, каждая песня имела свое внутреннее содержание, и представляешь, таким образом записанный альбом нес... Я думаю, что это уже энциклопедическая форма творчества. Он несет нагрузку. Я не имею в виду популярную музыку. Песня, 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 да? Вот. И то даже в поп-музыке совсем такой легкой присутствует идея оформления. Кого там поместить? Луну, заходящую в море, да, для поп-певицы? Или ее глаза, или ее лицо?
Проще и ну не так уж талантливо, да, он очень любит свой портрет на обложке, лицезреть. И в таких каких-то суперэффектах компьютерных, чтобы это было заметно, так броско, красиво. Я вот в последнее время останавливаюсь, смотрю возле этих киосков, обложки рассматриваю, заметила, что от характера, видимо, от человека зависит и оформление, да? Подтверждает он или нет?
Конечно. Конечно, от характера зависит, от всего зависит. Некоторые просто хорошо смотрятся на обложках вот портретно, да? И они из компакта в компакт, из альбома в альбом делают свое лицо.
Все лучше, лучше, лучше.
Да, некоторые используют такие аллегории, да, метафоры в своем оформлении. Осенние листья, зонтики, там... Но это запоминается больше, безусловно, просто если это отвечает замыслу. Вот. Да, я использую по-разному, ты видела.
Последняя твоя фотография, во-первых, мне очень нравится. И спасибо, что мне подарил.
Шапочки, да не за что. То есть оформление-то понравилось, да?
То есть ты считаешь, что эта обложка, она как-то... кстати, она одна из немногих, где используется конкретное лицо.
Немногих, но она очень... Ну, я не знаю, она по силе такая, достаточно. Не знаю, в чем там фотография или, наверное, во всем. То, как ты там сидишь и сам... И одежда, да, и, видимо, вся энергетика того же костюма, той же шапочки, да, это же не просто так вещи, которые ты где-то, да, нашел, купил, а это энергетические уже вещи изначально. Те, которые твоя тетя сделала, да, это все, наверное, несет в себе эту нагрузку, дает этот эффект.
То есть осталось теперь просто музыку снабдить этим эффектом, который несет обложка.
А есть там к нему музыка?
А ты знаешь, тема есть, уже есть, да, я иначе бы не использовал. Они внутри давно уже есть, они даже кое-какие написаны и существуют уже на записях, да?
А, я думала, ты уже делал все это в каком-то году, материал.
Нет, нет, просто я искал вариант, который бы мог быть, ну, как тебе сказать, удобен для дальнейших тем. И он появился. Я иногда делаю в перспективу такие вещи, то есть...
Что-то есть интересное, вот что именно сразу?
Да, кстати, когда оформление уже стилизовано, иногда оно позволяет уже работать в ключе в этом жанре. Это тоже такой, знаешь, как бы прием, когда форма будет вытягивать содержание. Такая редкая форма творчества. Обычно содержание диктует потом последующую форму. Но бывает, что иногда форма становится неким содержанием, да, и потом... Да, неким стимулом, даже некой ответственностью. Вот ты взял, придумал красивую раму для картины. Вот у тебя решение, да, для дизайна. Вот. Даже, может быть, не рама, неудачный пример. Вот ты создал интерьер, это у тебя появилась форма, и вдруг тебе пришла мысль поместить какую-то картину, да, написать самой. И представляешь, ты уже как бы под этот интерьер можешь создать свой маленький такой шедеврик, да? Да, он может вытянуть. Ты будешь знать, что если стены белые, то картина должна быть в каких-то таких тонах. Если там концептуальный или конструктивистский такой момент присутствует, да, в интерьере, то ты будешь использовать уже не классические формы в живописи, да, а какие-то свои. Видишь, уже определяет же это.
Ну, конечно.
Да.
Я с этим столкнулась, когда первый раз думала над оформлением той же самой кухни, да?
Да.
Рождалась, не все сразу, я не с дизайн-проекта начинала, а просто с какого-то ощущения материалов, собранных там по журналам, по всему. У меня как-то все так размыто было постепенно, более так.
Ну, у тебя очень интересное такое решение на кухне, африканское, да? Совершенно потрясающе.
Ну, начиналось с голландского домика.
Да, фрагменты голландского домика, но с таким элементом сафари. Угу. Но нет. Ты еще же будешь заканчивать. Это какое-то такое зависшее состояние, да?
Ну да, конечно. Правда, я уже сделала интересные такие фотографии, я тебе принесу, покажу.
Своего интерьера?
Я там такие натюрмортики, я вдохновилась твоими кушаниями, которые фотографии ты мне давала, я их отсканировала.
Угу.
Долго я смотрела, любовалась, думала, потом сделала свое какое-то такое решение.
Угу.
Я тебе покажу. У меня оставалось на зените там кадров 7, наверное. Я сделала 7 натюрмортов.
Здорово. А у тебя остался цифровой? Ты мне можешь принести, да, эту кухню на цифре? Чтобы я переписал, нет?
Как на цифре?
Ну, на отсканированную.
А, да, я запишу, попробую.
Можешь какую-то там папку скинуть? Я потом просто с диска возьму и себе перекину.
Ладно, ну там не все удачные, конечно, фотографии. Сам интерьер, там ведь неудобно фотографировать маленькое пространство и с лишними деталями получается.
Угу.
Но это не важно вообще-то.
Но все равно можно же понять идею там.
Ну, идею можно, как конечно, таковую. Определить, да.
Угу. А вот у тебя, а вот кухонные, я имею в виду, тоже остались.
Хотя,
можно
знаешь, если бы, допустим...
Не кухонные, в смысле кухни, а я имею в виду блюда.
Блюда отсканированные,
да.
Да,
я бы переписал бы у тебя.
Но у меня же не все, я вот, допустим, вот не догадалась, с этой вот с напечатанной пленки я два вот этих не отсканировала.
Ну вот то, что ты просто взяла,
вот
это
вот
все, да?
Из старого альбома твоего вот вытаскивала. Вот
эти, а, эти все есть,
эти
да?
Эти все есть, да.
Ты взяла?
Да.
А, ну вот хотя бы их, а потом дополним.
Ну да, это можно.
Угу.
Со временем. Ладно, а ты что с ними, хочешь что-то... Или просто в компьютере ходить?
Нет, я хочу просто сделать законченную версию этих вещей, и просто это будет как отдельная такая вот папка, альбом компьютерный, да?
Но это мало очень, там
ведь у меня еще есть штук 15, а зачем? Больше и не надо. Это те части, которые создавались. Там у тебя должно быть штук, наверное...
У меня где-то...
12.
Не, ну побольше, там 17.
Ну и нормально, а больше не надо, 30 фотографий, это у меня еще штук 10
есть. Вот если еще найдешь у себя, давай я дополню.
Да, да. Вот, вот последний, там с желтым.
Я тоже себе сделала специально такую папку, написала блюдо. А, экзотическая кухня назвала ее, а внутри там их блюда назвала там под номерами.
Даже ты как всегда прописываешь все эти названия у блюд.
На самом деле я очень ценю твои произведения, и я даже, я вот долго думала, думаю, как же можно это все, вот у тебя с другой стороны написано название, там что-то, пицца или там
да.
какие-то. Я думаю, ведь это очень важно, потому что когда смотришь вот так вот, ну, без пояснений, иногда и непонятно, и оно так не вдохновляет, когда ты уже знаешь, что это, да?
Да.
Что ты подразумевал там, как автор. Я... Потом решила в каждый файл там на все это внести, вот эту информацию. Там есть такая вот информация о файле, да, поэтому там о каждом блюде можно прочитать.
Да, ну то есть там получается большое название файла.
Я все это написала. Нет, это не в самом названии, а там такая функция есть, я нашла файл инфо. Открываешь ее, такая табличка посреди экрана, и туда впечатываешь все, что...
Серьезно, а как это будет выглядеть, когда ты файл открываешь, что можно прочитать?
Ты просто открываешь на экране. Я сама не знала, я как бы случайно ее нашла, думаю, а как интересно, вот, допустим, если какие-то фотографии ценные бывают вот в архивах, да, и в компьютере хранятся, а ведь информацию куда-то вносят об этой фотографии.
Да.
Ой, прости, пожалуйста.
Ага. Вот, а это ты нашла такую функцию?
Вот, такая функция есть, файл инфо, да, и там табличка.
Ты смотри. Я даже не знал этого. Ты мне потом расскажи, это достаточно интересно. Можно как-то использовать, я не знал. Угу. И что, много можно напечатать информации? Понятно.
Умеренно, не очень много.
Ладно, хорошо, будем иметь в виду.
Вот. А ты мне вчера говорил, но я по мобильному, это не разговор, конечно. Я не поняла, ты что, ты про какую-то кассету говорил? Чем ты занимался, какой-то записью?
А, я записал тебе для Ларисы фильм, вот то, что ты сделал, попросила.
Спасибо.
Да, то есть тоже можно передать, она же уезжает. Угу.
Сама
ее не а в связи с чем?
Со смертью папы.
А, ну да, вот этот момент. Извини. Вот.
У них вот во вторник было 9 дней.
Угу. То есть, ладно, ей нужно передать кассету, но мы вот встретимся.
А Николаша так и не привез фильм?
Что?
Николаша привез фильм?
Нет, пока ничего не передал, но он вроде записал. Вот. Хотя, как-то надо было это соединить. Вот видишь, я упустил этот момент. Надо тоже писать. Потому что он вчера виделся с Сашей и мог бы через. Да, через него передать мне. А Саша вчера виделся со мной.
На самом деле.
Да, да. Ну, вообще-то, ты знаешь, да, это. Ну, он. Видно, он либо что-то не сделал еще, не доделал, да, до конца, либо, я не знаю, это он должен контролировать эти моменты передачи, мне кажется. Ну, не знаю.
С течением времени. Нет, ну, на самом деле, может быть, у него какие-то свои мысли. Вот он, когда мы гуляли, когда расставались уже в метро, он сказал, что мы обязательно еще встретимся.
Угу.
Все вместе. Может быть, он и имеет в виду, он хотел бы сам, наверное, передать.
А, ну, может быть, просто такой вариант, что он хочет самостоятельно это все сделать. Да, и лишний раз, да, лишний раз воспользоваться, прогуляться там, да? Угу. Хотя, ты знаешь, было бы здорово, если бы это все было на одной кассете.
Ну, конечно. То, что мне он отдаст, Ларисе, это однозначно уже, как бы он не может две кассеты записать.
Да, да. Вот. Но у меня получилась одна кассета полностью. Я там записал этот фильм и еще кое-что там записал для нее. Вот, варианты. Сочет нужно посмотреть, не сочет, там сотрет. Ну, чтобы не давать половинчатость, понимаешь? Я не люблю так
а
вот.
У тебя будет время мне записать узкое?
Что? Будет. Да, пожалуйста. Только напоминай мне, пожалуйста, чаще эти вопросы. Они совсем такие эпизоды, хотя из эпизодов складывается основное, да? Но прям вот говори. Вот помнишь, ты сказала, нужно Ларисе кассету. Я в тот же день ее и записал. Да. Да, Супермен, все помню, все фиксирую, все. Нет, иногда я там упускаю эти моменты. Угу. Вот, поэтому нам и нужно с тобой сделать такой список общих вот творческих пока дел, да? Обязательно нужно. А что, понимаешь, что получается? Получается хаос в творческом пространстве. То есть что-то появляется новое, мы увлекаемся, ты вообще натура увлекающаяся, да? Вот, и пошла вон. Ой, можно я отсканирую блюда? Какие блюда? Мне надо было по-хорошему сказать. Вот по...
Какие блюда, да?
Да, блюда будут потом, когда будет доделана хотя бы обложка у нас там для родителей Хасминского, Саша. Для его семьи, да? Потому что они уже могут вот-вот пожелать что-то увидеть, да? А мы там блюда занимаемся, еще что-то. Вот.
Кухни, да?
А?
Кухни
какой-то. Так нельзя. То есть существуют временные рамки, которые нужно уважать и ценить, и делать. Для этого и существует такая пошаговость. Я сам, кстати, зарывался очень много, а потом выплывал, разгребая вот приоритетные задачи, когда расставишь, да? Понимаешь, да?
Да.
И тогда уже понимаешь, что вот почему многие вещи осуществлены, потому что у творческих людей есть одна особенность – закапываться в собственные проекты и никогда из них не разгребать. И не выкапываться, не разгребаться, да, совершенно верно. Ты и сама лучше меня знаешь, да? Вот, поэтому, знаешь, вот это увлечение, впускание в свою жизнь нового и нежелание доделывать, это нехороший показатель, это показатель искусства. Вот, кстати, мы с Сашей не так давно разговаривали на эти темы, искусство и творчество. Вот творчество не терпит бардака. А искусство может, знаешь, куча недоделанных картин, рамки не сделаны, вот я тебе сделаю, а потом не сделаю. Вот, вот зайди в любую мастерскую к художнику, посмотри, что у него делается, у людей искусство.
Это и есть, да.
А?
Да, это и есть состояние.
Искусство, да, незрелости в области, в творческой области. Когда это не дописано, это не доделано, это я тебе завтра доделаю, это заворачивали, это убирали, знаешь, вот все идет.
Понятно.
В результате... когда выставка, вот Александр, прошу прощения, Моисей Семенович, он человек во многом еще искусства, знаешь, когда выставка началась, он там, Саша рассказывал, не знал, в какую рамку что-то там вставить, да?
А у них не было, по-моему, особенно рамок.
Да вот не было, если бы это была бы творческая линия, там и рамки были бы, и много чего было бы, и все было бы уже предназначено. А у искусства, знаешь, там вот все валяется, ух ты, а это что? Да это ничего.
Да, много всего стоящего, но...
Которое не имеет вида стоящего до тех пор, пока это не будет преподнесено. Вот смотри, очень интересный момент. Вот ты приносишь на рынок, привозишь на рынок кучу моркови, да? Свалила ее на земле и говоришь, продавайте из сумки, вынимая грязную морковь, да? Вот это вот область искусства. И вот совершенно эта морковь, вот обратите внимание, она помыта, запечатана в супермаркетах, да, в пакеты, уже зафасована, развешена, да ладно, в супермаркетах, у некоторых людей, да, у торговцев разложены такими пирамидками, да, причем красивые наверху, похуже внизу, это уже акт творчества, это уже преподнесение своего товара в том виде, какой он... заслужил или в каком он должен выглядеть более лицеприятно, правда же?
Да, в общем-то.
И та же морковь, которая ничем не изменилась, просто она, с одной стороны, осознанно положена, помыта, разложена, ценники написаны, продавец улыбчивый стоит. И другой вариант, там бабуля сидит, у нее в ногах газета лежит, на газете три морковины лежат, да, а рядом с ней грязная сумка, из которой она достает. В принципе, и то покупаемо. Но я не удивлюсь, если этой бабушке там деньги пропадут или еще что-то. Вот. Это все из области искусства, рассеянности.
Беспорядок.
А?
Беспорядок.
Да, творчество любит порядок. Творчество, если понимаешь, я говорю, луна бы...
А ты давно пришел к этому состоянию?
К состоянию или к пониманию?
И к состоянию, к личному. То есть...
Но я не считаю, что у меня порядок. во всем, хотя я очень стремлюсь и, в принципе, во многом.
Ну, я вижу, что ты стремишься, я вижу результаты, в общем-то.
Давно, так, если говорить о порядке, лет 8 назад я стал исследовать эти вещи уже. Упорядоченность, законченность такая. Тем более никто, как человек искусства, не нуждается, мне кажется, именно в порядке.
Да, на самом деле. И никто, как он сам, не может его навести в своих делах, да?
Он должен. Это вот ему надо не лениться, лучше потратить энергию в другую сторону, но ему нужно, он обязан. Просто иначе у него будет даже его великолепное искусство подчинено, ты понимаешь, закону хаоса. Да. Вот так сложно устроен творческий мир, что если ты уж назвался художником, будь им до конца, то есть доделывай это. Не летай в облаках где-то что-то, а вот старайся находить время, гипернагрузки включай в свое пространство. Это уже больше нагрузки. А если этого ты не будешь делать, то получится, что ты занимаешься всем, а показать нечего.
Ну да. Вот.
Да. Это вопрос, знаешь, процесса результата. Вот результат – это область творческая, а процесс – это область искусства. Хотя потом процесс транспонируется и в результат, в творческую такая миссия происходит. Но вот если есть один процесс – это область искусства. То есть человек живет состоянием и не думает, и не несет отчет, что он оставляет или что он делает. Он не может пошагово отследить свои ступени роста.
А вот ты мне скажи, вот осведи такой вопрос, который меня давно интересует. Все свои картины ты сам в результате вот оформлял? Ну, искал рамы для них и...
Ну, а как кто ты... должен оформлять? Во-первых, никто не возьмется за это дело. Вот. Если мои, если они только не в чужой коллекции, да?
Нет, ну я имею в виду все практически все твои произведения, которые вот сейчас висят у людей.
Да, да, все свои картины оформлял
ты,
я
ты уже
со...
дарил и предоставлял как бы в том виде, в котором они есть, да?
Да, вот. Я не могу сказать, что они удачные, потому что это не окончательный вариант рамок, да? У меня были, сейчас есть возможности уже по взглядам, да, там менять рамки, можно было, у меня даже есть список уже картин, которые я бы хотел заказать, те рамы, которые есть в продаже. Более того, у меня есть уже список названий багета для этих картин.
А, ты уже?
Уже все сделано, еще 2 года назад
подобрал
я написал.
Как-то внутренне, да, все это?
Да, и уже есть размеры, мне можно просто приехать в мастерскую и сказать, вот такой багет, и уже заказывать. А на том этапе я делал минимальные рамки, потому
То, что возможно было. Да,
да, возможно, по возможным финансовым, внутренним возможностям. Но, по крайней мере, картина должна была быть оформлена. Если у меня она не оформлялась, я дарил, то я всячески как-то помогал человеку и напоминал ему, или как-то сам участвовал по возможности, чтобы она была там закончена. Не легла в папку между страниц где-то, да? А как-то нашла свое место. Это очень сложная задача, вот именно оформить. У меня вот нету дома картин, которые лежат, ну, просто вот чужие, да? Не оформлены и не висят. Все находит свое место.
А у тебя много картин чужих? Ну, не чужих, но как бы других людей.
Ты знаешь, не очень много, потому что они как-то и расходились, и я на дачу кое-что повесил, да, там отдал. А то просто все, что не вошло, не висит по каким-то причинам, оно подчинено в замыслу вот, архивации, да, в папках лежит. Я в любой момент могу ее реанимировать, я держу в памяти все эти эскизы, этюды, да, подаренные мне. Потому что у меня же не музейная квартира, да, не все можно развесить. Но самые дорогие, памятные, важные работы, какие у меня остались, безусловно, они оформлены, они висят вот и так далее. В том числе и твоя осенняя работа, она висит в музее в другой
Какая?
Комнате. А?
Какая?
А которую ты подарила, акварель.
Да?
Да.
На самом деле,
я тебе покажу. Она просто... у меня комната не музей, у меня комната-кабинет. Я его так называю, да?
И... Ну, твоя, да, конечно.
Да, я стараюсь сейчас ничего здесь не вешать.
Я понимаю,
Да. А вот другая комната или другие, они музейные, там уже все висит. Да, все находится в том. А? Да. Конечно. Дело в том, что у меня не так много твоих работ, даже очень мало. И неужели я не могу ее повесить? Просто я ее не поставил, как она там должна могла стоять, да?
Нет,
Я ее повесил. Не предназначена,
она
она не
у меня
смог.
дома тоже висела.
Да.
На стене. И очень долго она такой положительный вид.
Может быть, она не лучшим образом висит, потому что у меня там много работы, она вместе со всеми, да?
Какая разница?
Но самое главное, что она висит, и висит на стене в ряду других художников с другими авторами.
А в какой комнате? Маленькая или большая?
Там, в средней, не у мамы.
А, ты имеешь в виду среднюю, а я ее считаю большой почему-то.
А.
Не знаю, мне она кажется очень большая.
Нет, средняя. Вот, потом можешь зайти, посмотреть, там вот экспозиция, я периодически ее как-то перемещаю.
Я хотела очень еще твою картину посмотреть, я ее так люблю, и она мне дает такое состояние, не
Какая?
Знаю, хорошее очень. Ну, которая возле окна висит, купола. По-моему, это Донской монастырь, да?
Нет, это парапокаянная называется работа. Это условно Донской, но на самом деле
условно.
это собирательный образ.
Я поняла, но он очень-очень похож на купола Донского, да?
Ну,
Видимо,
есть.
когда ты писал, это было в голове у тебя.
Я очень просто в свое время очень много бывал в Донском монастыре по времени
Я поняла,
проводил.
да.
Да, когда он был еще не такой закрытый, полуразрушенный. У меня даже там был свой любимый камень, и я там сидел, читал.
А у меня там уголок есть любимый, знаешь где? Где вот барельеф храма Христа.
Налево?
Да, и туда вот вдоль него вперед идти, если там башенка угловая.
Вперед идти,
Вдоль
куда вдоль
барельефа.
него? Можно вперед направо идти от
Нет,
него или
не вперед
налево?
направо, а вдоль этой стены задней, самой, вот где барельеф, барельеф он на задней стене
Да, а
стоит.
куда вдоль идти, направо или налево?
Вперед, в сторону...
Вперед будет стена, если идти.
В сторону башенки, да, вдоль стены.
Башня бывает и справа, и слева солнце.
А, но она угловая. Угловая башня монастыря.
У монастыря есть углы с двух сторон. Вот ты встала на
Влево.
барельеф и смотришь, подожди.
Влево.
Куда идти, объясни мне, пожалуйста. Налево или направо от барельефа?
Налево.
О, вот наконец-то. Туда, где сады монастырские сейчас.
А сейчас там сады, я не
знаю. Ну, там ульи стоят, пасека у них.
Да.
Туда, влево, да?
Да.
А, ну все, да, там более такой тихий закуток.
Ага.
Здорово.
Там такое место заброшено.
Хорошее место,
ты
да.
Когда
как
расходишься,
бы...
мы давай сходим туда.
Давай, конечно, с удовольствием.
Ты как сейчас, гуляешь немножко?
Пока не очень эти дни, потому что...
После той поездки, наверное.
Да, у меня пока нога отекла. Угу.
А ты все-таки не...
Нет, я начал мазать опять кремами.
А чем ты мажешь?
А?
Чем мажешь?
Ну вот, кремами. Тебя интересует какими?
Нет, ну, кремов может быть много.
Да, я опять
Куда
стал
она?
Терапию делать, потому что вернулся. Видно, я раньше времени начал эксплуатировать ее, и опять
Конечно,
она...
раньше времени. Нет, ну может быть и не раньше, но в слишком больших нагрузках.
Да. Вот, ну а что делать?
А на самом деле, я даже походив по этому... Ашану, да? Я почему тебе так долго там не звонила? Потому что я просто потеряла эти твои тарелки. Первый раз я их случайно нашла.
Угу.
Потом я ушла куда-то в сторону, стала смотреть по этим вывескам. На самом деле, так там устаешь по этому магазину, по этим площадям, когда ходишь.
Ну
потом
да.
Я давно уже не была
Понимаю.
В таких вот огромных магазинах. И как-то... Я представляю, ты там, видимо, находился в тот день.
Ну да, я то. Да нет, любая нагрузка, она все равно надо расхаживать, развивать. Просто это через не могу надо делать, через не хочу надо делать.
Нет, ну это не
вот,
всегда.
Принимать.
Кстати, не могу.
Просто сейчас, вот когда такой перебор, отекла сильно, я немножко поменьше. Потом опять разработается, буду опять двигаться дальше.
Ну ты главное отек снимай вот этими кремами, чтобы
да.
он не накапливался. Отек он же имеет такое свойство, если он постоянно растет, потом все это сам знаешь, да, во что.
Не знаю, во что он перерастает, но, наверное,
в
большой...
Это в постоянную боль перерастает и в осложнение.
В неудобство, там, во все
не
что...
Тоже, не только отек, это уже как бы...